«Картина недели». На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С первым днем зимы вас сегодня 1 декабря. Радио «Комсомольская правда» Самара запускает новую еженедельную программу «Картина недели Самара». У микрофона Екатерина Колесникова. В этой программе мы обсуждаем самые значимые события минувших 7 дней. И наш первый гость – адвокат Таисия Волкова. Здравствуйте, Таисия.
Здравствуйте, Екатерина.
Сегодня мы расскажем о главных новостях 7 дней, в том числе, вернут ли Самаре всенародные выборы мэра, когда на дорогах города появится освещение и кто такие черные гусары. Не пропустите афишу комсомолки о самых ярких событиях этих выходных. Мы работаем в прямом эфире, друзья. Присоединяйтесь к обсуждению. Телефон студии 270-69-10. Вайбер, ватсап для текстовых сообщений 8-927-790-09-60. Начну с печальных новостей. На этой неделе в Самаре произошло сразу несколько наездов на пешеходов. Все они закончились трагически. ДТП на Московском шоссе, на улице Литвинова и в поселке Управленческий. Темное время суток, плохо освещаемые дороги, нарушение ПДД. Причем на Московском шоссе очень запутанная история. В социальных сетях пишут, что зеленый был и водителем, и пешеходом. Сейчас областной Минтранс, от которого требуют обеспечить бесперебойную работу светофоров и наладить освещение, обещает решить эти проблемы к 5 декабря. В Твиттере, который сейчас у нас рупор власти, идет ожесточенная дискуссия с участием Минтранса. От министерства требуют внятного ответа и конкретных сроков, когда будут отрегулированы все светофоры на Московском шоссе, а также когда появится освещение. К сожалению, самарский Минтранс упорно игнорирует запросы комсомолки, считая, видимо, что отвечать нам – это ниже их достоинства. Попытаемся разобраться сегодня с общественностью и с нашими экспертами. Таисия, вы как автолюбитель, что думаете о наших дорогах? Какие самые опасные участки в Самаре, на ваш взгляд, вот именно для пешеходов?
Ну, во-первых, хотелось бы отметить, что наши дороги становятся намного лучше. Они становятся прямее, и поэтому, конечно, должны быть комфортными. Но есть такие участки дорог, которые абсолютно не приспособлены для пешеходов. Это отреставрированное новое Московское шоссе, особенно там, где нет освещения. И действительно, вот про светофоры вы сказали, как-то мы ехали домой на Московском шоссе, горел действительно зеленый всем. Поэтому мы ехали пешеходы.
Это на каком участке было?
Это не доезжая Ташкентского шоссе, вот недели три назад. Мы вот столкнулись с такой ситуацией, потому что не очень понятно было, куда ехать, и тут пошли пешеходы. В общем-то, была какая-то не очень интересная ситуация.
Опасность большая была,
да,
то есть.
Да. Вот. А на поселке Управленческом я тоже согласна. Там абсолютная темень. Спасибо, что нарисовали осевую, и нам водителям хотя бы появилась какая-то разметка, чтобы видеть, куда ехать. Потому что там абсолютная темнота. Действительно, пешеходов там не видно.
Но у нас что получается? Вообще не соображают ни чиновники, ни дорожники, что они делают? Что они на смерть отправляют пешеходов? Что они за решетку фактически отправляют автолюбителей?
Ну, я думаю, здесь какая-то комплексная проблема. Наверное, сразу все включить невозможно. Хотя фонари от Сорокиных хуторов до Управленческого имеются. Но они пока не включены. Опять же, они есть от Сорокиных хуторов до Московского шоссе в обратную сторону, не включена. Темнота там полная, действительно, вот действительно там очень сложно ездить. А на Управленческом еще вообще нет фонарей. Там реставрация произошла дорожного полотна, но фонарики-то не поставили. И дальше Управленческого до Красной Глинки эта ситуация продолжается, там нет освещения. И поселок Волжский, который тоже, там есть люди, там два пешеходных перехода, нерегулируемых. То есть люди выскакивают из темноты, и если это фары, ну, недорогая иномарка, а фары, в общем-то, светят не очень, то можно их, кстати, не увидеть.
В понедельник, когда произошло вот ДТП со смертельным исходом около 19 километра, получается, я была свидетелем уже после ситуации, как развивалась. Я ехала из аэропорта вечером, поздно уже. Пробка до сих пор не рассосалась. Парализована была полоса вот вся по направлению из города. Знакомые, которые у меня тоже ехали, видели тело этого несчастного, там рассказывают, ну, действительно, там люди не понимали, что вообще произошло, потому что была темнота полнейшая,
и выскочил человек,
все, Это событие, мне кажется, потрясло просто город. И сейчас и друг за другом, эта вся неделя просто она кровавая. Мы работаем в прямом эфире, друзья. Присоединяйтесь к обсуждению. Телефон студии 270-69-10, Вайбер, WhatsApp для текстовых сообщений 8-927-790-09-60. И в продолжении темы Твиттера. Наш губернатор отреагировал в Твиттере на обращение одного из самарцев, который требовал разобраться с освещением вот в районе 19-го километра. Дмитрий Азаров дал указание чиновникам из Минтранса ускориться, и министр Иван Пивкин пообещал, что 5 декабря эти страшные участки оборудуют все-таки светом. Ну, 5 декабря у нас следующая неделя. Вот.
Да, я тоже видела это сообщение и, в общем-то, в ответ написала про те участки, которые ранее говорила, что там тоже будет.
Вы вели переписку какую-то в Твиттере с Минтрансом?
Тоже
с нашим непотопляемым министром Иваном Пивкиным, он вам ответил что-то?
Нет, не ответил.
Но он никому не отвечает, кроме Дмитрия Азарова, потому что, видимо, это последняя конечная инстанция. Но мы как-то тоже, наверное, будем строить диалог теперь вот с губернатором, с нашим, поскольку Минтранс нас игнорирует. Наши слушатели в соцсетях пишут также о самых проблемных участках по светофорам и дорогам. Перекресток на Московское шоссе Авроры, 19-й километр, Ташкентская, с чем не уточняют. Улица Киевская, улица Ставропольская, опасный переход. На темные дворы жалуются также попутно. Телецентр, улица Тихвинская, улица Демократическая, улица Вольская, Среднесадовая. Часто ломается светофор на улице Советской Армии с пересечения Новосадовой. Спасибо вам за отклик. Пишите нам сообщения, мы все читаем. И звоните нам в эфир 270-69-10. Темные дворы, собственно, тоже бич нашего города.
Темные маленькие вот эти проулочки, которые, собственно, объединяют дворы. То есть мы съезжаем с основных дорог и попадаем в абсолютную, опять же, темноту. И там тоже ходят пешеходы. А поскольку если основные дороги хоть как-то ремонтируют, то вот те внутриквартальные дороги, они, конечно же, такое плачевное их состояние. В Твиттере, кстати, очень много пишет жильцов, обращаясь к главам администрации, туда же в Минтранс, обращаясь, в общем-то, к чиновникам, выкладывая фотографии вот этих ям, собственно, и дыр вот в дорожном полотне, просит починить. И, ну, действительно, это большая проблема освещения дороги. То есть мы едем, не видим пешеходов, ломаем свои машины, потому что это такое дорожное полотно. Конечно, печально.
Ну, я напомню, что помимо ГИБДД и прокуратуры, которые осуществляют надзор за состоянием дорог в городе, у нас есть еще и беспокойные общественники. И, по-моему, больше всего самарский Минтранс пытаются расшевелить вот именно дороги 63. Проблема только в том, что самарский Минтранс у нас живет особой жизнью, обладая какой-то необъяснимой неприкосновенностью. Все скандалы, которые вокруг него разгораются, моментально и благополучно заканчиваются. Непотопляемое министерство. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, друзья, оставляйте ваши сообщения. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и уже во второй части, в продолжении темы темных дворов и дорог, у нас будет представитель Самаргорсвет Владимир Пикалов, который расскажет о механизме обращения к чиновникам. Телефон студии 270-69-10, Вайбер, WhatsApp для текстовых сообщений 8-927-790-09-60. Картина недели, 98,2. Прервемся на минуту.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
В эфире «Картина недели. Самара». У микрофона Екатерина Колесникова. В гостях у меня адвокат Таисия Волкова. Во второй части нашей программы продолжаем обсуждать темные дороги и дворы. «Комсомольская правда» позаботилась о слушателях, и мы записали небольшой лайфхак для тех, кто не знает, куда обращаться в случае проблем с освещением в Самаре. Представитель «Самаргорсвет» Владимир Пикалов рассказал нашему корреспонденту о механизме обращения к чиновникам по этим вопросам.
вот там, где нету освещения, там, где, скажем так, мы ответим, например, что это не наше, мы обычно отвечаем всегда в обратную, если оставляют телефончик свой, то это нужно обращаться в департамент городского хозяйства и экологии, туда, они благоустройством города занимаются, либо в администрацию района.
А я слышала такую процедуру, что жители там дома, во дворе, да, где им недостаточно освещения, им нужно собрать подписи, и также эти подписи потом идут в Самарагорсвет.
Нет, ну что значит не хватает? Если оно неисправное и оно наше, мы обязательно его и сделаем, починим.
Не, если вот. Там вообще нету.
Если вообще нету, к нам не надо обращаться. Вот, мы не занимаемся новым строительством. Это только обращаться нужно. Новым строительством занимается департамент городского хозяйства и экологии. Мы занимаемся только обслуживанием существующего, то, что город стоит у города на обслуживании.
Вообще много сообщений, обращений по поводу недостатка света в Самаре?
У нас налажена, в общем, эта процедура полностью. Достаточно много, то есть у нас и журналы ведутся, то есть все, мы принимаем официально эти все сразу. Неважно, устно там обратятся к нам по телефону, либо в письменной форме к нам обращаются, либо даже через интернет на сайт обращаются, в Твиттер, то есть везде как бы любое обращение оно принимает, обрабатывает. Либо ответ пишется, что это не в нашей компетенции и так далее, не на нашем обслуживании. Либо устраняется в течение там, ну, 2-3, будем так говорить, дней.
Самарагорсвет сдал явки по ролику, куда жаловаться на проблему с освещением. Друзья, мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 270-69-10, вайбер, ватсап для текстовых сообщений 8-927-790-09-60. Пока вы дозваниваетесь, расскажу о главных событиях Самары за 90 секунд. Принят проект областного бюджета на 2018 год. В ближайшие годы мы активно пытаемся выбраться из долговой ямы и помогаем льготникам. Губернатор заявил о том, что будем поддерживать местного производителя всеми силами. Рынок на улицах Аврора и аэродромной снесут. В Самаре задержан украинский шпион. Также на неделе произошло несколько крупных коммунальных аварий. Новые трубы не выдержали даже минимальных заморозков. В Самаре сменили руководителей фонда капремонта и Совжи. Музей Алабина ждет реконструкция. Мэрия Самары возьмет 1,5 миллиарда рублей в долг. Самарские ярмарки будут проводиться в дизайнерских павильонах. Спутник, который вывела в космос самарская ракета «Союз», рухнул в океан. Дед Мороз приедет в Самару 18 декабря, а пока на площади Куйбышева монтируют елку. В Самаре построят южное обводное шоссе. Пятизвездочная гостиница на улице Красноармейской откроется уже в этом декабре. Власти нашли 2 миллиарда рублей на строительство нового дворца спорта. Чиновников мэрии будут возить на работу за счет бюджета. И на сладкое, друзья, социологи узнали, что больше всего самарцев раздражают пробки и коррупция. Друзья, 22 декабря самарцы должны узнать имя нового главы города. Таисия, да. Вы ждете?
Да.
Я тоже. Я с нетерпением.
Жду с нетерпением, конечно.
Напомню, что ИО сити-менеджер Владимир Василенко отказался от мэрских амбиций. В настоящее время в Самаре сформирована конкурсная комиссия, которая предстоит рассмотреть все заявленные кандидатуры. Пока этих кандидатур 3. Это генеральный директор энергостройсервиса Валерий Самарцев, бизнесмен Александр Ключников, он сегодня заявился, а также один из топ-менеджеров федеральной пассажирской компании Владимир Григорьев. Таис, есть знакомые вам персоны среди кандидатов? Друзья, звоните нам, кто хочет пойти в мэры. 270-69-10.
Лично не знаком, конечно, но бизнесмены, люди, которые, в общем-то, хозяйственники, наверное, будут интересны для города. Но, опять же, их кто-то назначит, к сожалению, да, горожане будут лишены возможности выбрать того человека, который будет управлять городским хозяйством, ну, что считаем, в общем-то, не очень правильным. Ну, пока законодательство так.
Вообще, эксперты, к слову, прогнозируют в этом году небывалый наплыв кандидатов на пост сити-менеджера. Все потому, что снизились, во-первых, возрастные барьеры с 21 года, теперь, пожалуйста, все желающие, а верхней планки и вовсе нет, Таиси. Вот так. Более гибкие условия участия.
Нет,
страны.
Я считаю, что вообще чиновниками, да, должны быть люди молодые, амбициозные, то есть подвижные, те, которые смогут работать практически 24 часа в сутки. Если вспомнить то совещание с дольщиками, в час ночи закончилось.
Да, мы же, с вами там присутствовали, да, обе, я помню это. Да,
какой же человек, вот, ну, в общем-то, возраст, да, это тяжело.
Да, там у нас очень сильно, я помню, смеялись над одним из депутатов, который бедно заснул на первом ряду. Ну, я сказала, это возраст, я защищала депутатов. от этого в социальных сетях очень.
Я считаю, что действительно, да, это очень продолжительное совещание, оно некомфортно.
Да. Да, что еще говорят эксперты? Конечно, гадают на кофейной гуще, кто будет назначен, не оставляя между тем шансов случайному кандидату, я это в кавычках говорю. Напомню, что еще до старта конкурса в самарской политической тусовке активно обсуждали кандидатуру главы железнодорожного района Елены Лапушкиной. И, как сообщали источники «Комсомольской правды» Самары, ее кандидатура, ну, была согласована прямо вот уже на 100%. Однако теперь от Лапушкиной отвернулись и от ее бизнесмена, который продюсировал ее на эту должность. В главы Самары прочат Александра Карпушкина. Причем последний еще даже не подавал документы на конкурс, но у нас, как обычно, слава идет впереди. Как вы думаете, Таисия Карпушкина эффективный управленец? Вообще, вы помните вот по старой мэрии, когда он работал еще? Он был заместителем, одним из заместителей, если я не ошибаюсь, Дмитрия Азарова. Я боюсь перепутать, там у нас было очень много составов.
Если честно, вот та старая мэрия, где мэром был господин Азаров, мне кажется, была очень эффективной. Во всяком случае, какое-то вот болото самарское было расшевелено, да, то есть начались какие-то процессы. Вот я даже, поскольку член общественного совета и прошлого созыва Думы городского округа, у нас было какие-то количество обсуждений, вот эти программы, кстати, освещение квартальное, тоже была программа, да, в которую были заложены деньги для того, чтобы освещать дворы и вот эти вот улицы. Были какие-то мероприятия совместные. Ну, то есть жизнь какая-то такая политическая была.
А в продолжение темы выборов в Самаре скажу, что в начале этой недели региональное отделение фракции «Яблоко» заявило о необходимости возвращения в город прямых выборов. И яблочники намерены инициировать проведение референдума и спросить у самарцев, нужны ли нам выборы мэра всенародные. Антон Рубин, член инициативной группы, рассказал нам о вынесенном предложении.
Мы считаем, что у нас незаконно отобрали право выбирать руководителя города, и мы считаем необходимым вернуть жителям города это право, потому что пока он назначается маленькой группой депутатов, он будет отвечать только перед ними. Мы считаем, что мэр города должен отвечать перед всеми жителями города за качество своей работы. Позавчера было подано нами заявление в областной избирком о проведении референдума. По закону они должны ответить мне в течение 15 дней. Я уверен, что уложится в этот срок. И если не будет никаких формальных поводов для возврата, то следующий шаг – это губернская дума, которая должна будет принять решение о проведении референдума на территории Самарской области.
Ну и вот уже есть мнение, кстати, что референдум это проведут 18 марта, в день выборов президента. Ну, в принципе, это хорошо. Повысится явка. Самарцы смогут высказать свое мнение. И дальше мы связались с председателем Самарского облсбиркома Вадимом Николаевичем Михеевым. И, в общем-то, у него спросили прямо, на 18 марта можем рассчитывать или нет? Проведем мы референдум уже прям вот вскоро.
Если вот мы примем решение, что с документами все нормально, вот отправим в Думу, Дума рассмотрит. То есть референдум должен быть назначен Думой не позднее, чем за 60 дней до дня голосования. То есть считайте, как бы сейчас все условия есть для того, чтобы все это правильно провести.
Вадим Михеев, председатель Самарского облсбиркома. Ну, дело к этому идет, видимо.
Я считаю, что Яблоко молодцы. Кто-то должен был задать этот вопрос. Ну, почему нас лишили права выбирать мэра? Это человек, который на земле работает. Да? Мы его должны все знать, кто это, чем он дышит, почему он решил вдруг управлять нашим городом. И всегда у него можно спросить.
Я удивляюсь, почему Яблоко опередило Матвеева. Почему?
Ну, видимо, потому что Яблоко, они молодцы.
Михаил Матвеев тоже молодец. Друзья, время серьезных новостей подходит к концу. Я, Екатерина Колесникова, прощаюсь с вами. Со мной сегодня в студии была адвокат Таисия Волкова. Спасибо вам большое за то, что помогли мне провести эфир. В студию идет Александра Лукьянова, наш культ-гуру. Впереди афиши и авторский обзор премьеры фильма «Черные гусары». Хороших вам выходных, обнимаю.
Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
И мы продолжаем картину недели Самары. У микрофона Александра Лукьянова. Я подхватываю эстафету у Екатерины Колесниковой. И впереди наших слушателей ждет ударная доза новостей культуры. Редакция «Комсомольской правды» в Самаре подготовила для вас новости о главных спортивных событиях недели, а также подборку развлечений для взрослых и детей на эти выходные. Также мы узнаем о самых популярных запросах самарцев в интернете на этой неделе в нашей традиционной рубрике «Топ Яндекса». Но сначала о главном культурном событии недели, точнее, сразу о двух. В четверг в Самаре презентовали будущий памятник Александрийским гусарам и художественно-документальный фильм «Черные гусары». Премьера прошла в окружном доме офицеров с аншлагом. И сегодня в гостях радио «Комсомольская правда» в Самаре режиссер картины «Черные гусары» Галина Щерба. Добрый вечер, Галина.
Добрый вечер.
И для наших слушателей, которые пропустили премьеру, короткая справка о том, кто такие Александрийские гусары и как они связаны с Самарой.
Наша справка.
5-й гусарский Александрийский полк был сформирован в 18 веке. За двухвековую историю александрийцы стали легендой русской кавалерии, отличившись во многих сражениях своего времени, в том числе и в войне с Наполеоном, когда гусарам в битве при Кацбахе удалось разгромить тяжелую конницу кирасир. С тех пор полк приобрел свое неофициальное название «Бессмертные гусары». В 1910 году полк был передислоцирован в Самару. Отсюда гусары ушли на Первую мировую войну. В казармах, построенных специально для александрийцев, до сих пор располагается одна из воинских частей самарского гарнизона. А в рядах легендарных бессмертных гусар служили представители известных самарских дворянских фамилий – Карамзины, Дебаде, Атюшковы, Алишеевы.
Батюшковы. Итак, на этой неделе в Самаре состоялась премьера фильма «Черные гусары» и режиссер картины Галина Щерба сегодня в студии радио «Комсомольская правда». Галина, сначала о звуковом сопровождении. Давайте расскажем для наших слушателей о той прекрасной музыке, которая фоном звучала в справке. И я раскрою интригу. Композитор, наверное, единственный не самарский участник всей команды, который работал над фильмом.
Ну, не единственный, если быть справедливым, но да, он не самарский. Это композитор Петр Корягин, человек, который писал, один из авторов саундтрека к фильму «28 панфиловцев», он из Санкт-Петербурга. Замечательный молодой человек, очень талантливый. Он писал нам музыку еще на прошлый фильм, короткометражный, документальный. И вот эта вот тема основная, которая звучала, мы решили ее оставить в новом фильме.
А что за инструменты?
Там в разной обработке, в разных аранжировках, там есть и оркестровая обработка, и труба есть. То есть он сводил микс, такой хороший делал. И мы эту тему оставили вот уже на следующий фильм.
Я немного завидую зрителям, которые видят картину в прокате в самарских кинотеатрах, потому что в этом фильме есть все, что душа может пожелать. Картина художественно-документальная. Я пообщалась со зрителями после премьеры. Вот что нам рассказала одна из зрителей, Ирина Аллилуева.
Я иногда включаю телевизор, мне неинтересно. А фильм как начался, захватил с самого начала. Но дело в том, что там еще подоплека была. Я чувствовала, что это фильм, в котором есть какие-то краеведческие ноты. Именно что я что-то узнаю о Самаре, а вот этих бессмертный Александрийский полк в Самаре. И я кое-что узнала. Конечно, мне было сложновато смотреть, потому что хорошей подушки у меня нету. Но кое-что теперь на эту подушку упало.
Итак, за краеведческие ноты в картине отвечает сценарист, это самарский краевед Олег Ракшин. Галина, расскажите, где и как вы с Олегом собирали материал?
Ну, прежде всего, это большая-большая помощь клуба «Бессмертные гусары». Они давно занимаются этой темой, они создали музей в музее Прево, музей «Бессмертных гусар». Они общаются с потомками гусар, как у нас в России, так и за рубежом. У них очень много фактического материала, это письма, дневниковые записи, там, воспоминаниями, мемуары, ну, любая информация, которая нам нужна была, они предоставляли. И огромное спасибо еще надо сказать нашему Самарскому областному архиву. Девушки, которые там работали, они, узнав, что мы снимаем этот фильм, работали и работают, узнав, что мы снимали этот фильм, они нашли для нас в архиве оригинальные карты, чертежи казарм гусарских, которые стоят у нас на Масленниково. Вот, тоже большой вклад внесли.
А казармы сохранились?
Казармы сохранились. Это бывший полк связи, который стоит на улице Масленниково, который сейчас переехал, но там до сих пор сохранилось сейчас. Дислоцируется одна из частей самарского гарнизона, как уже было в справке сказано.
И именно там квартировались бессмертные гусары.
Именно там, да. Для них должно было быть построено там 25 зданий, манежи, лазареты, большие там четырехэтажные огромные казармы. Вот в этих казармах долгое время наши связисты и квартировались тоже.
И продолжим о команде. Давайте поговорим о главных людях, которые остаются за кадром. Вот сейчас наши звукорежиссеры оживились, но речь не о них. Речь об операторах и гениях компьютерной графики. Сколько человек работали над визуальным воплощением картины?
Вы, наверное, удивитесь, если я скажу, что один.
Как один?
Один человек. Компьютерный гений у нас Дмитрий Громов. Дизайн фильма, какие-то идеи по съемкам, которые потом надо будет вписывать в какую-то картинку. Это было все его. Я знаю, что ему помогали там девочка из Санкт-Петербурга, но чисто технически прорисовывать там фигурки, которым там клонировали войска, там еще что-то
делали. Это в батальных сценах.
В батальных сценах, да. И еще один мальчик из Самары ему помогал оформлять фотографии. Но основная львиная работа – это Дима Громов, наш бессменный компьютерщик.
Бессменный, бессмертный компьютерщик, который обессмертил бессмертный полк. А операторов сколько?
Операторов было несколько. Основной оператор у нас, оператор-постановщик, поскольку он дальше делал визуализацию, спецэффекты, это был Дима Громов. Мы снимали на зеленке с его помощью. И игровые сцены с его помощью снимали, потому что для нас это был вообще новый опыт игровой сцены. Оператор, который работал, так скажем, в полях, выезжал во все командировки в Армению, в Питер, в Москву, это Андрей Абросимов. Ну и у нас еще на подхвате работали операторы в Санкт-Петербурге, в Москве. Это наши хорошие знакомые в Санкт-Петербурге. Мы с ними познакомились во время фестиваля в Москве. Это наши самарцы, которые уехали туда работать.
Много локаций. Я сейчас предлагаю послушать комментарий одного из актеров. Заслуженный артист Самарской области Василий Чернов рассказал нам о своих впечатлениях сразу после премьеры картины.
Ну, слышал, конечно. Прожил на свете долго. Но вот так вот вплотную столкнуться с этими людьми, которые жили когда-то, которые воевали, которые... Да, Господи, это же всегда интересно. Это же вот гусар, это же наша история. И потом достаточно самарская история. Это вот какая-то двойная ответственность. И это было очень здорово познать. Я же актер. После фильма я разговаривал и со старшим поколением, которые как бы меня давно знают, и они для себя что-то такое открыли, посмотрев этот фильм. И молодежь, которая там была, им это все как-то вот, знаете, понравилось, как ни странно. Потому что документальный фильм, он всегда грустен, смотреть его грустно. А здесь вроде как он не совсем документальный, и поэтому было интересно. Может быть, этим он и привлечет внимание, и дай бог, чтобы привлек. Мне бы этого хотелось.
Василий Чернов, заслуженный артист Самарской области, в эфире радио «Комсомольская правда. Самара». Галина, а сложно работать с театральными актерами на киноплощадке?
Ну, и тут, наверное, надо сказать, что это театральным актерам сложно работать на киноплощадке.
Режиссеру легко?
Режиссеру легко, да, потому что, ну, они... знают, что такое актерская игра, они в материале. Было с ними очень легко, но я так подозреваю, что мы их замучили, потому что мы снимали 3 дня, хоть и мы предупреждали, что это постоянные дубли, перестановка камер, света, что-то не получилось, где-то слово не так сказали, но вот эти вот игровые сцены, они дались, ну, сложновато. Именно, наверное, для них в морали, с моральной точки зрения, а для нас с точки зрения вот все это
тихо. Не вошел этот фрагмент интервью. Василий Васильевич говорил, а режиссер-то умничка, она совсем ко мне не придиралась. Может быть, к другим придиралась, а ко мне вот нет.
Да нет, я никому там не придиралась. Я полагалась на профессионализм.
А еще в этом фильме есть 2 женские роли. Одну из них исполнила заслуженная артистка Самарской области Любовь Долгих, а вторую, и мне кажется, это главная женская роль, сыграла Мария Казак. И что интересно, Мария – профессиональный модельер, а в Самаре она известна как арт-директор поволжских сезонов Александра Васильева. И для этой картины, и для музея она реконструировала костюмы черных гусаров, а потом сыграла роль музы Авроры Карамзиной. Это светская львица, красотка из XIX века. Вот сейчас предлагаю дать слово Марии Казак. Комментарий после премьеры.
для открытия музея полка, который находится у нас в музее Приво. То есть и для этой экспозиции, для открытия музея, мы делали реконструкцию доломана гусарского. Это была большая научно-исследовательская работа. Мы изучали документы, чтобы сделать достоверный этот костюм. Ткань специально подбирали, технологию разрабатывали, подбирали эти шнуры, заказывали серебряный галун натуральный из Франции. То есть это была целая большая-большая такая работа, потому что на самом деле я изначально не актриса. Вообще началась для музея работа. А потом был первый фильм у ребят, короткий, да, документальный фильм. И потом как-то в процессе всего вот этого вот работы над костюмами меня вдруг провозгласили музой. Мне сказали, я озадачилась, почитала в интернете, ознакомилась с документами. Потом все это затихло, все пропали, ни слуху, ни духу. Я говорю, я вообще еду загорать уже, я сейчас буду вся смуглая, какая из меня Аврора в шутку, потому что я не серьезно к этому не относилась. Я успела позагорать, загар успел сойти, я опять там приехала. Но, то есть, фильм снимался долго, это была очень большая у ребят работа, и в итоге здорово, что это получилось.
Да, здорово, что это получилось. Как происходит это перевоплощение? Какую сверхзадачу режиссер дает непрофессионалу?
Вот за время работы над документальными фильмами мы много общались с реконструкторами, они задействованы у нас, это не первый фильм. Мы поняли, что не надо давать сверхзадачу непрофессиональным актерам. То есть работа шла как. Маша, конечно, она там себе образ доработала, она поняла, кого она играет. Я хочу еще отметить, что у нее практически фотографическое сходство с
Авророй. Очень похоже, я проверяла. Да.
Поэтому тут вопросов быть не могло, кто играет. Вот.
А как это обнаружилось? Кто это заметил?
Это Олег заметил, мой муж, когда в очередной раз мы приезжали, там смотрели, насколько готовы костюмы, как там все это сидит, не сидит, какая-то примерка очередная была. Вот. И он сказал: слушай, ну она же вот один в один.
И так вы провозгласили ее музей.
Так провозгласили, да. Но задачи были такие, что не надо накручивать, не надо никаких сверхзадач, потому что теряется непосредственность. Я просто говорила: пройди сюда, повернись. Посмотри сюда, сделай так. Маш, все отыграл замечательно.
У нас, к сожалению, заканчивается время прямого эфира. Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» была Галина Щерба. Это режиссер фильма «Черные гусары». Премьера художественно-документальной картины прошла в Самаре на этой неделе, а в широкий прокат фильм выйдет в следующем году. Не пропустите.
Картина недели.